Неизвестная планета.
Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня у меня в гостях неутомимый исследователь, путешественник, автор интереснейших трудов об аномальных явлениях нас окружающих, Вадим Чернобров. Вадим, добрый день.
Добрый день всем.
Вадим Чернобров возглавляет исследовательскую организацию «Космопоиск», организует интереснейшие экспедиции в самые разные страны и в самые разнообразные регионы России. И вот совсем недавно Вадим Чернобров таки обнаружил тот самый Ноев ковчег.
Ну, или, возможно, обнаружил, или, возможно, тот самый, я пока
возможно,
говорю.
Возможно, Ноев.
Возможно, Ноев, да. Но ковчег.
Вадим организовывал одну из экспедиций, которая принимала участие неизвестной планеты, экспедицию на Большой Арарат, что на территории нынешней Турции. Ничего там не обнаружил, проверив все объекты, но поиски не оставил. Поэтому слушаем рассказ Вадима Черноброва о том, что за Ноев ковчег нашел на территории нынешней России.
Сразу оговорюсь, потому что когда начинаем разговор о Ноевом ковчеге и переносим наш разговор в Краснодарский край, то практически все радиослушатели зададут саркоментальный вопрос, почему искали не там, где, как все знают, он и находится. То есть, ну, как в анекдоте, потерял ключи где-то там, а ищет ключи под столбом не потому, что потерял здесь, а потому, что здесь светло. На самом деле, конечно же, причина была, и прежде всего то, как вы уже поняли, на Большом Арарате та гора, которая на самом деле в оригинале называется Бьюк-Агры-Дагы, мы были, и не то чтобы совсем ничего не обнаружили, нет, мы таки добрались до араратских аномалий, которые в представлении обывателей, в представлении большинства и были новым ковчегом. Это те образования, которые внешне на снимках, сделанных из космоса, с воздуха, на аэрофотосъемке, на космических снимках, очень напоминают такие вот типичные обводы судна. Кстати говоря, и размеры тоже совпадают, тут порядка 180-200 метров.
В итоге это оказалось природным образованием.
В итоге, да, мы добрались до них, сфотографировали, засняли на видео, на фото, взяли пробы. Одним словом, привезли сюда, и уже там мы были уверены, что это действительно, увы, надо сказать, мы были настроены как раз вот положительно, и я думаю, это характеризует нас как людей непредвзятых. Точнее, мы были предвзяты, мы были настроены на то, что мы увидим действительно ковчег. Но, что называется, истина дороже, это оказался не ковчег, а природное образование, вулканическая лава, такая натекшая своеобразным образом, и сосульки, которые с этого наплыва, значит, свисали вниз, вот образовали такую вот уникальную природную...
После этого вы решили вернуться на территорию России.
Ну, после этого на некоторое время разочарование не позволило нам тут же заниматься подобными исследованиями в других областях. Но так случилось, что буквально на следующий год мы оказались в Иркутской области по совсем другим причинам. Там искали Витимский метеорит, нашли его. И оказалось, опять же подчеркиваю, это совершенно случайно было совпадение, оказалось, что эпицентр падения находится рядом с горой Арарат. Только, опять же, не пугайтесь, теперь уже речь идет о российской территории. На северо-востоке Иркутской области, в Мамско-Чуйском районе, находится гора под названием Арарат. Тогда меня это слегка позабавило.
Арарат, он так и на карте его можно обнаружить?
Да, и, собственно говоря, мы...
Северо-восток Иркутской области, гора Арарат.
Да, именно так. В Мамско-Чуйском районе, на северо-востоке Иркутской области, находится гора под названием Арарат. И это мы увидели, изучая местность, где мы находились, на карте. Ну, разумеется, не зайти на еще одну гору Арарат мы сочли просто недостойным себя. Мы зашли. Ну, разумеется, искать Ноев ковчег там было глупо, поскольку она была маленькая, относительно маленькая, во-первых. Во-вторых, на всякий случай мы все-таки осмотрели окрестности, никаких следов воздействия морской воды, никаких следов морской флоры, ракушек и прочего, как, собственно говоря, и на Большом Арарате в Турции, мы не обнаружили. То есть, иными словами, следов потопа или следов, что море здесь было, а в настоящее время ушло, мы не нашли. То есть, иными словами, и этот Арарат к потопу.
Но ты воспринял это как некий знак, что ты искал метеорит?
Я воспринял
и вновь нашел Арарат.
Скорее, я воспринял сначала как забавное совпадение, но потом задумался, если Арарат не один, а ведь мы привыкли вот к некому каноническому такому впечатлению от Араратов, он единственный. Кто забыл про это, прочитайте Библию. Такая гора, самая большая на Земле, и вообще, так сказать, самая удивительная и неповторимая. И вдруг вот что есть вторая. Значит, стали изучать историю Бьюка Грыдага, то есть Большого Арарата турецкого.
Турецком языке.
Да. И выяснилось, подчеркиваю, это спорный вопрос, но большинство историков сходятся на том, что на самом деле название это тоже не древнее. Этим названием было названо Бьюка Грыдага в момент либо появления первых паломников в этом месте, либо в момент первых крестовых походов. Принцип наименования был простой. Паломники прибыли в земли Палестины, в земли обетованные, и, разумеется, искали все то, что было описано в Библии. И когда в Библии говорилось о самой высокой в окрестностях горы, то, разумеется, другого претендента, как самой большой горы на Ближнем Востоке, Арарат, и не было. То есть, скорее всего, эта гора была названа гораздо позже, чем появилась Библия. Возможно, если миф о потопе, если легенда о потопе хоть на йоту правдивы, возможно, ведь и гора была в другом месте.
Все это мы видели своими глазами.
Вадим Чернобров, руководитель космопоиска, рассказывает о продолжении своих изысканий вокруг легенды о потопе и Ноевом ковчеге. Итак, на Большом Арарате в Турции нет, на Малом Арарате, что в Иркутской области, нет. Откуда взялся Геленджик и Краснодарский край?
Между Большим Араратом в Турции, а также Араратом в Иркутской области было еще несколько Араратов, которые я опускаю по тем же самым причинам. Просто когда мы нашли второй Арарат, вот в голову пришла крамольная мысль. А стоит поискать, может быть, есть еще какие-то Арараты. Может быть, мы не на тех Араратах искали. И последовательно мы побывали еще на 5 Араратах в Волгоградской области, возле Байкала, в Приморском крае. И вот, наконец, добрались до Краснодарского края.
Все эти Арараты, которые вы проверяли, они есть на карте, их можно найти?
Да, это Арараты не то, что там название от местных жителей. Они вполне официальные, их можно найти на картах. Другое дело, что горы эти по своей величине значительно меньше Большого Арарата. И, может быть, на глобусе их нет. Тем не менее, это официальные названия. И вот на последнем из официальных Араратов, это гора под названием Арарат, как вы уже догадываетесь, только это Краснодарский край, в районе Геленджика. Эта гора находится прямо на берегу Черного моря, я едва не сказал «находилась», потому что в древности, как выяснилось, она находилась далеко от этого моря. И вот здесь наступает самое интересное. Когда мы прибыли на этот Арарат, вот изучая историю этих мест, мы нашли упоминание и о Великом потопе, который действительно был у подножия вот этого самого Арарата. И вот здесь я уже упоминаю не столько библейские мифы и легенды, сколько действительно научный факт, который стал известен ровно, кстати говоря, 10 лет назад, то есть это относительно недавнее открытие, но 10 лет назад люди, которые заговорили, что несколько тысяч лет назад в бассейне Причерноморья, то есть там, где сейчас есть берега Черного моря, был чудовищной силы потоп, который стал причиной гибели, наверное, тысяч, а может быть, десятков или сотен тысяч людей того времени. Значит, и это событие просто не могло не войти в анналы или легенд и летописей. Значит, вот 10 лет назад к этому отнеслись достаточно так с прохладцей. А сейчас, ну, эта новость далеко не новость, и вот совсем недавно в Геленджике прошел, кстати говоря, международный конгресс, на котором уже не было споров, был или не был потоп, это однозначно было. Спорили лишь о времени, когда это случилось. Вот споры где-то вот между 10,5 тысячами лет, 8 тысячами лет, где-то вот в этих
что
пределах.
Что за потоп? Есть одна из версий, что после некого катаклизма, собственно, Черное море, то ли Средиземное море в Черное, то ли Черное Средиземное через Босфор и Дарданеллы, знаменитые проливы, произошел прорыв огромных.
Да, в те времена, вот. Однозначно я могу сказать, что в те времена проливов не было, Черного моря не было, была глубокая впадина, полусухая на дне этой впадины, было при пресноводное озеро, ну, назовем его Черное озеро, по аналогии с Черным морем. Но в те времена произошел глобальный катаклизм на планете. Ну, вот спорят, было ли это падение астероида или просто это глобальное потепление, которое привело к тому, что стали таять ледники, повышаться уровень моря. И в какой-то момент, то есть предысторию мы опускаем, почему это случилось, в какой-то момент воды в Средиземном море, в Мировом океане стало слишком много, и вот где-то нашла вода дырочку и хлынула в впадину, где сейчас находится Черное море. И этот поток воды, он быстро разросся и сделал вот тот пролив, который сейчас называется Босфор-Дарданеллы. И поток был настолько силен, что сравнивают его с 400 потоками Ниагарских водопадов. Шумел он настолько сильно, что я могу лишь образно сказать, что от этого рева наверняка там, лопались перепонки, или там люди сходили с ума, или. Ну, одним словом, это не могло не сказаться, опять же, на легендах.
Так вы, Вадим, ты так уверенно рассказываешь про лопающиеся перепонки. Откуда информация?
Ну, разумеется, эта информация уже не более чем домыслы, потому что, увы, я думаю, что вероятность выжить в юго-западной части Черного моря у жителей тех мест была ничтожно мала, потому что вблизи водопада, такого супермощного водопада...
Во времена катастрофы, ты полагаешь, или ученые полагают, что люди уже были?
Абсолютно точно были, потому что на дне Черного моря, то там, то сям, и на турецком берегу, и на болгарском, в районе Крыма, в районе под Новороссийском, уже найдены остатки каких-то городов или поселений, находящихся ниже уровня моря. То есть это буквально открытие, вот, начиная с 97 года и по сию пору. То есть до 97 года считалось, что это искать не надо, потому что, ну, всем известно, что этого не может быть, потому что не может быть никогда. А сейчас, когда заинтересовались, действительно это есть. И в том числе в ареале нынешнего Азовского моря, которого тогда, как вы догадываетесь, не было совсем. То есть в этом месте просто текла одинокая река Дон, в которую впадала река Кубань, и вместе они впадали в Черное озеро. Вот примерно так выглядела тогда сильно видоизмененная...
Каких сроков спорят ученые, когда эта катастрофа могла бы случиться?
Самая сейчас общепринятая версия – это 8,5 тысяч лет. То есть это 6-е тысячелетие до нашей эры, примерно.
Ну, собственно, это не так...
Люди уже, как вы понимаете, уже...
Должны были. Это
не то, что должны, уже делали дома, давно уже вышли из пещеры, и быт тогдашних жителей был уже достаточно такой развитый.
Неизвестная планета.
Вадим Чернобров, «Космопоиск», одна из последних экспедиций «Космопоиска», Краснодарский край, Черное море, Геленджик, катастрофа, потоп, Ноев ковчег. Ноев ковчег. Вы ныряли, насколько я понимаю?
Да, разумеется, не нырять было нельзя, потому что предмет поиска, если он был, должен был находиться ниже уровня моря. Откуда мы это знали? Почему мы так были уверены в этом заранее? Значит, ну, во-первых, вот из всего предыдущего рассказа вы уже поняли, что мы изучали все горы с названием Арарат подряд, и дойдя до последней, ну, возможно, и не последней горы с таким названием, обнаружили, что она единственная, которая находится буквально в эпицентре потопа, который действительно имел место быть несколько тысяч лет назад. Это первое. Второе. Название этой горы уходит своими корнями в далекое прошлое. То есть, когда ее назвали Араратом, мы так и не установили, но, скорее всего, она Араратом была уже в понтийские времена, может быть, даже и раньше. То есть, иными словами, это не Вьюг Агридаги, которую назвали Араратом паломники относительно недавно. Это не Иркутский Арарат, которого назвали, ну, буквально 2-3 века назад Араратом. Угу. А это название достаточно древнее, может быть, и самое древнее. Третий факт – это был факт, установленный уже, так сказать, непосредственно нами. Дело в том, что течение Черного моря таково, что любое тело, если оно не движется по воле ветра или по воле собственного мотора, а вспомните каноническое описание Ноева ковчега, без руля, без ветрил двигалось. Ну, некое такое вот не судно, то ли плот, то ли еще что-то.
Так, и течение Черного моря куда выносит?
Если представить себе, что что-то, неважно, что это там плот или что-то, вот мы сейчас об этом еще скажем, если это что-то движется по течению, то оно должно было в районе у подножия этой Краснодарской горы Арарат сделать очень резкий поворот под 90 градусов. Подчеркиваю, это мы выяснили вот благодаря изучению лоций.
С какого направления? На какое?
Здесь течение идет вдоль побережья с юга-востока на северо-запад. И у подножия Арарата оно делает поворот под 90 градусов, и, естественно, какие-то там крупногабаритные плоты или мусор какой-то просто обязан был затормозиться, тем более, что в этом месте есть рифы. Напороться на рифы, сесть на мель, в общем, для неуправляемых судов там ничего не стоит. И вот такая ловушка своеобразная. Кладбище древних кораблей было нами открыто сначала на кончике пера, а потом, когда наши доблестные дайверы, аквалангисты опускались, у нас были замечательные, просто, я не знаю, бесшабашные, наверное, не самый лучший эпитет, но храбрые, назовем их так, дайверы из Калининграда и Тольятти, из местных дайверских клубов, и вот ныряя, они таки нашли это кладбище древних кораблей, действительно, их там много потонуло и в более древние времена, но нас интересовало самое древнее, даже не судно, а что-то совершенно не похожее на судно. Если оно где-то по течению плыло, то оно должно было быть вот именно на этом кладбище древних кораблей. И в конце концов, вот один из наших дайверов, Константин, ныряя, обнаружил, что на дне находится какой-то некий большой прямоугольник. То ли из камня, то ли из окаменевшего дерева. Значит, для нас был вопрос, может ли деревянное судно дожить до наших дней. Все деревянные суда сгнили. Это факт.
Какого размера это судно было?
Судно не судно,
объект.
Строго прямоугольные очертания, вытянутые, 6 на 20 с лишним метров. 20 с лишним, насколько с лишним, не знаю, потому что одна из частей, корма или одна часть этого предмета, она занесена сейчас песком.
Вам удалось взять образцы?
Да, взяли образцы. Сейчас они на анализы. В любом случае, то, что обнаружено, представляет интерес. Либо это фундамент допотопного здания, который был до потопа в этом месте. Либо это тоже здание, только приплывшее после потопа. То есть, предположение наше было таково, что люди, которые жили на побережье Черного озера, они вполне могли вот, в соответствии с тем климатом селиться так же, как селятся сейчас на севере в двухэтажных домах вместе с животными. И я сам видел на других потопах в Юго-Восточной Азии, в Грузии, как во время потопов уносило в море целые дома деревянные. И вот живо представляю себе, как поплыл по разбушевавшемуся потопному морю дом с животными на борту и с людьми, и как его течением принесло к подножию настоящего Арарата, и из этого дома вышли каждой твари по паре. Кстати говоря, откуда каждой твари по паре? Да, просто заботливые хозяева, им же надо было что-то кушать. Они оставляли в живых минимум двоих представителей каждого вида. Ну, потому что надо было все-таки...
Потомство получать.
Да, потомство получить. И представляю, если это случилось, если это было, то, разумеется, это не могло не войти в легенды и в мифы. Вот еще исходили, собственно говоря, что и получили. Разумеется, тот объект, который найден, на нем табличка мемориальная пока что не прибита. Что это дом или дом, который приплыл, дом, в который жил Ной.
Если предположить, что это останки деревянного некого рукотворного сооружения, и вы взяли образцы, сразу нельзя определить, что это отменявшее дерево или просто камень. И второй вопрос. Дерево может ли сохраняться в соленой воде?
Вот достаточно долго. По поводу второго, наверное, это проще, потому что, да, сейчас все деревянные суда, сейчас в настоящее время все деревянные суда очень быстро приходят в негодность, типа, в труху и исчезают. Остаются только металлические, каменные и там иные какие-то части судов. Якорей там в этом месте немерено, кстати говоря. Мы всех их сдали в Геленджикский музей, и вот наши радиослушатели будут в тамошнем музее, зайдите, полюбопытствуйте. Там некоторые якоря вообще никак, ну, они не внесены ни в какие реестры, то есть необычные якоря. Значит,
Дерево или камень?
Дерево или камень до сих пор над этим бьются, потому что вот невозможно, оказывается, понять по некоторым признакам, то есть споры есть. А могло ли деревянное судно с тех пор, вот если оно несколько веков назад попало в Черное море, то оно сгниет однозначно, исчезнет. А если оно попало во время потопа, шанс остаться есть, потому что в то время до потопа было пресное озеро, напомню, пресная вода, после потопа стала морская вода. И фауна прежнего пресноводного водоема, она, естественно, исчезла, погибла. И прежние грибки и червячки, которые тащили дерево, они не пережили этой катастрофы, а те, которые появились позже, они появились значительно позже, к тому моменту дерево могло окаменеть, уже успеть окаменеть. Mm-hmm. Вот с чем мы, так сказать, и столкнулись, вот с этим неким переходным периодом, когда дерево действительно могло пережить тысячелетия. Ну, подчеркиваю, это пока, так сказать, весьма спорная истина, по поводу которой, ну, на принятие истины, что потоп был, ушло 10 лет, вот на принятие истины или неистины, что это такое, я думаю, что уйдет, наверное, не меньше. Но в любом случае найден предмет для обсуждения на ближайшие годы.
Все может быть.
Владимир Чернобров, его замечательная исследовательская группа «Космопоиск» продолжает свои изыскания и радует нас своими новыми гипотезами и открытиями. Итак, Ноев ковчег. Ты все-таки воспринимаешь Ноев ковчег и свидетельства, которые есть в Библии, есть в Коране, есть во многих других текстах, и китайских, и древнемайянских, ты воспринимаешь это все как исторические свидетельства, некие документы о реальных событиях.
Если радиослушатели слушали на самого начала, наверное, поняли, что на самом деле мы, если не со скепсисом, то, по крайней мере, критически их оцениваем, считая, что совсем не обязательно понимать все документы дословно. Может быть, в любом случае, я считаю, ковчег в том каноническом виде, как вот огромное деревянное судно, за гранью где-то законов сопромата, то есть, которое не могло существовать в бушующем океане, просто вот таких размеров судно деревянное построить практически невозможно. Я считаю, что каноническое описание, естественно, однозначно существовать не должно было. А что-то, что отдаленно напоминало, ну, например, дом, свернутый с фундамента набежавшей волной, это вполне могло быть. Хотя не исключаю, я совершенно не исключаю, что под ковчегом понималось нечто другое, ведь ковчегом издревле считалось некое деревянное, деревянный ящик, носитель какой-то информации, ну, некие файлы, некое собрание сочинений, одним словом, некое собрание каких-то больших знаний.
Кроме того, ковчеги хранятся и мощи.
И не только мощи, есть версия о том, что и радиоустройства какие-то. Ну, это уже, наверное, слишком сильные фантазии, фантастика. Но, тем не менее, я вполне не исключаю, что наложились мифы, легенды. Один миф наложился на другой. Вот такое смешение мифов и их взаимопроникновение в конце концов и привели к тому, что появился один ковчег, который, естественно, приплыл совсем не туда, как следует из нашего прочтения Библии. Я подчеркиваю, не из Библии как таковой. Библия — это всего лишь пересказ, дошедший до нас через там много-много рук. И, наверное, было бы...
Это ваше прочтение, ваша интерпретация.
Да, нет, я такую галку сделал, не настаиваю на том, что наше прочтение вот окончательное, теперь уже бесповоротное, но, по крайней мере, как вот некий пример, что если не отмести древнюю легенду сразу, а воспринять ее как некое руководство к поиску, не догму, а к поиску руководства, то, наверное, какие-то результаты этот метод даст.
Благодарим Вадима Черноброва, «Космопоиск», «Космопоиск.ру» для тех, кто владеет интернетом. Итак, Ноев ковчег, будь то метафора, будь то аллегория, привели Вадима Черноброва на гору Арарат, что находится в Краснодарском крае, недалеко от города Геленджика, от тех мест, где в 2014 году будет проведена зимняя Олимпиада. Меня зовут Андрей Мартынов. Наш адрес 125-040, Москва, Радио России, передача «Неизвестная планета». Наш сайт в интернете — непланета.ру.